13 августа 2039. Хотел просмотреть позавчерашнюю газету. Не нашел. Хотя перевернул жевальню вверх дном. Эллен опять меня высмеяла. Впрочем, примилым образом. Газета существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин, мы танцевали с ней фокстрип в небольшом ресторанчике, спросила. «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил, просто не понял ее. А чутье мне подсказывало, что лучше не переспрашивать. По совету Эйлин потратился на диствизор. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть непривычно. Какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, художественный уровень слабоват. Новые платья называют прыщами. Они напрыскиваются на тело из бутылочек. Больше всего изменился язык. «Жевать» означает теперь «жить несколько раз». А также «читать», «чтиво», «смотреть», «смотриво», «страшить», «страшиво». Понятия не имею, что это значит, а превращать свидание с Эйлин в уроки как-то неловко. «Снива» — это управляемый сон по заказу. Изготавливается он электросниксером, а заказы принимаются в местной сонтезаторной мастерской. Вечером приносят готовые постилки-приснилки. Я никому уже не говорю, но теперь для меня несомненно. У них одышка. У всех до единого. А они не обращают на это внимания, ни малейшего. Особенно люди постарше. Те просто сопят. Все же, наверное, такой здесь обычай. Ведь воздух в городе исключительный. О духоте и речи быть не может. Сегодня видел соседа, вышедшего из лифта. Он хватал воздух ртом, как рыба, а лицо у него посинело. Но присмотревшись к нему поближе, я убедился, что он прямо-таки пышет здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело? Сегодня выснул профессора Тарантого, потому что скучаю по нему. Но почему он все время сидел в клетке? Подсознание виновато или сонтезатор ошибся? Диктор вместо «большая ошибка» говорит «ошиба», как «шубка» или «шуба». Странно. Оказывается, диствизор, как я написал раньше, неправильно. Я перепутал. Правильно будет «ревизор», от латинского «res» – «вещь». Эйлин сегодня дежурит. Вечер я провел один, в своей квартире, то есть жевальне. Смотрел беседу за круглым столом о новом уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным арестом, ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный и зовется «множителем». Только прецедив. Предумышленное, повторное преступление грозит тюрьмой за многократное убийство одного и того же лица. А наиболее тяжкой провинностью считается злонамеренное лишение кого-либо психимических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно. Завещание в свою пользу, сердечной взаимности и даже согласие на участие в заговоре. Очень трудно было следить за ходом ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что тюрьма означает теперь нечто совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него что-то вроде корсета, или скорее оболочки из тонких, но прочных прутьев. Такой внешний скелет находится под непрерывным контролем зашитого в одежде юрифмометра, юридического мини-компьютера. Этот недремлющий страж пресекает недозволенные поступки и не дает наслаждаться радостями жизни. Невидимый, он противодействует любой попытке полакомиться запретным плодом. Для закоренелых преступников изобретен какой-то криминол. На лбу у дискутантов имена и научные звания. Это, конечно, облегчает беседу, а все-таки странновато.
1 сентября 2039. Неприятное приключение. После обеда я выключил ревизор, чтобы приготовиться к свиданию с Эйлин. Но двухметровый верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля, лежанка мутанга. Жуткая помесь атлета и клёна с сучковатой, вывороченной, зелено-коричневой пастью не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошел к моему креслу, взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их об мою голову. Я буквально остолбенел и даже не пробовал защищаться. Чудовище разбило вазу, расплескало воду, сожрало пол коробки тортинок, остальное высыпало на ковер, растоптало ногами, набухло, засветилось и брызнуло дождем фейерверочных искр. А в расположенных на кровати рубашках появилось множество выжженных дырок. Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на свидание. Эйлин сразу все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками. «Боже, к тебе явился интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго интерферируют между собой, может возникнуть помесь нескольких персонажей ревизионного представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить черт знает что. Как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до 3 минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят, такого же рода, что энергия шаровых молний. К подруге Эйлин вломилось чудовище из палеонтологической передачи, скрещенное с нейроном. Девушку спасло редкое самообладание, она мигом прыгнула в ванну с водой. Живальню, однако, пришлось ремонтировать. Правда, можно экранировать передачи, но это довольно дорого, а ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне буду смотреть ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати, лежанка Мутанга не лежбище некоего Мустанга, а наложница человека, который благодаря программированной мутации мастерски исполняет аргентинское танго.
3 сентября 2039. Был у своего адвоката и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость. Обычно клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроли принял меня в кабинете, обставленном на манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством черных резных шкафов, где рядами высились папки с бумагами, впрочем, не настоящими. Судебные дела теперь записываются на ферромагнитной ленте. На голове у него был мемнор, приставка памяти, что-то вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая голова поменьше и помоложе торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные переговоры. Она-то и называется деташкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие. Когда же я объяснил, что в моем положении необходима бережливость, удивился еще больше.
«Ведь в бральне вы можете взять любую сумму!»
Оказывается, достаточно выписать чек, и банк, теперь бральня, немедленно выплатит деньги. Причем это не ссуда. Получение денег в бральне ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму скорее морального свойства. Расплачиваются обычно годами. Я спросил, почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников. Кроли посмотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с вежливыми просьбами и напоминаниями, пропитанные летучей субстанцией, вызывающей угрызение совести и прилив трудолюбия, таким образом бральня получает свое. Попадаются, конечно, и необязательные должники. Те просматривают корреспонденцию, заткнув нос. Однако нечестных людей хватало во все времена. Я вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу Уголовного кодекса и спросил, не попадает ли насыщение писем психимикатами под статью 139 «Психимическое воздействие на физическое или юридическое лицо без его ведома и согласия карается» и так далее. Моя осведомленность приятно удивила его. Он разъяснил все до тонкостей. Обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно. Если адресат ничего не должен, не будет и угрызений совести. А пробуждать трудолюбие – дело социально полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в Бронкс. Мы встречаемся там 9 сентября.